Сегодня с нами на уроке наши товарищи, которые работают в новом центре, чтобы подготовить его к нашему входу. Это группа Ришана, молодежная группа, вечерняя группа, тель-авивская группа и группа Петах-Тиква. Всего 28 человек. Ришон, молодежная группа, вечерняя группа, тель-авив и Петах-Тиква. Пожалуйста.
Мы изучаем книгу «Труды Бааль-Сулама», статьи из Шамати, страница 557, статья 38, «Его богатство трепет перед Творцом». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Шамати, «Труды Бааль-Сулама», страница 557, 38 статья из Шамати, «Его богатство трепет перед Творцом». Богатство — это сосуд, в котором хранится достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретаемая вещь определяется ее отношением к свету, а кли, сосуд, должен быть способен вместить эту вещь. Ведь, как известно, нет света без кли. И это правило действует даже в материальном мире. Но что такое духовный сосуд, способный вместить в себя свет и духовное изобилие, которое желает дать нам Творец? Каким должен быть сосуд, чтобы подходить свету? Точно так же, как в этом материальном мире, сосуд обязан подходить тому, что хранится в нем. И они должны соответствовать друг другу. Например, мы не можем сказать, что храним запас вина, который не испортится, если налили его в новые мешки. Или сделали большие запасы муки, засыпав ее в бочки. А, как и положено, для вина нужны бочки и кувшины, а для муки — мешки, а не бочки. И поэтому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли собрать огромное богатство из высшего света? Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца — насладить творение. И должны мы верить, что цимцум, сокращение света, сделано ради нашей пользы. И, конечно же, лишь потому, что нет у нас подходящих келим, способных вместить свет. Подобно материальным сосудам, которые должны подходить для того, что собираются в них хранить. А потому нам нужно понять, что если мы обретем дополнительный келим, то нам будет в чем ощущать духовное изобилие. И дается на это ответ. Нет сокровищницы Творца, никакого другого богатства, кроме трепета перед Творцом. Но надо выяснить, что такое трепет перед Творцом, являющийся сосудом, из которого делают сокровищницу, чтобы внести в нее все важные для человека ценности. И сказали мудрецы, что это тот самый трепет, который ощутил Моше, когда спрятал лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца, а в награду удостоился его увидеть. И смысл страха в том, что боится человек огромного наслаждения, которое есть там, ведь не сможет получить его ради отдачи. А в награду за то, что испытывал страх, обретает себе кли, способные принять высший свет. Именно в этом заключается работа человека. Все же остальное относится к Творцу, кроме трепета. Ведь суть страха в том, чтобы не получать наслаждение, а все, даваемое Творцом, предназначено лишь для получения. И поэтому сказано, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Нам необходим этот сосуд, а иначе мы будем подобны глупцу, о котором сказали мудрецы. Какой глупец? Тот, кто теряет все, что дают ему. Это означает, что нечистая сила отбирает у нас весь свет, если мы не можем принять его с намерением ради отдачи. И весь он переходит к получающим келим, то есть к ситра-ахра и нечистоте. Об этом сказано: соблюдайте же все заповеди, ведь суть соблюдения заключена в страхе. И хотя в природе света хранить себя, и он исчезает, как только его хотят получить в эгоистические келим, но все же сам человек должен беречься от этого, насколько только возможно. Как сказано, берегите себя сами, хоть немного, на своем уровне внизу, а я дам вам огромную охрану свыше. Страх же возложен только на человека. Как сказали мудрецы, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Потому что Творец может дать человеку все, кроме этого трепета. Ведь что дает Творец? Он добавляет в их отношения любовь, но не страх. А обрести страх можно благодаря чудесной силе Торы и заповедей. Когда человек выполняет эту духовную работу, желая доставить удовольствие своему Создателю, то это намерение облачается на его действия по исполнению заповедей и изучению Торы, и приводит его к трепету. А иначе он останется на неживом уровне святости, даже исполняя Тору и заповеди до последней тонкости и со всей тщательностью. А потому человек должен помнить. Потому человек должен помнить, с какой целью занимается Торой и заповедями. О чем сказали мудрецы? «Да будет святость ваша ради меня». Только Творец должен быть их целью, чтобы работали лишь ради удовольствия Творца. То есть, все их действия должны быть ради отдачи. Как сказано мудрецами, каждому соблюдающему есть место в воспоминаниях. То есть, все соблюдающие Тору и заповеди с намерением достичь воспоминаний, о которых сказано, воспоминания о нем не дают мне уснуть. Выходит, что главная цель соблюдения Торы — это достижение воспоминаний. То есть, желание помнить о Творце заставляет его соблюдать Тору и заповеди. Именно в Творце причина, по которой человек занимается Торой и заповедями. Ведь без этого невозможно достичь слияния с Ним, потому что не может Творец быть вместе с Гордецом из-за различия свойств. Однако вознаграждение и наказание скрыты от человека, и остается ему только верить, что есть вознаграждение и наказание, потому что Творец хотел, чтобы все работали ради Него, а не ради собственной выгоды, ведь это бы отдаляло их от свойств Творца. А если бы раскрыли вознаграждение и наказание, то человек бы работал из-за любви к самому себе, желая, чтобы Творец любил его, или же из-за ненависти к себе, боясь, что Творец его возненавидит. Выходит, что вся мотивация в его работе — только он сам, а не Творец. Творец же желает, чтобы в нем заключались причина и мотивация для работы. Выходит, что страх приходит именно в то время, когда человек познает свою ничтожность и заявляет, что служить царю и желать отдавать ему — это большая награда. И невозможно оценить и выразить бесконечную важность этого служения. Согласно известному правилу, что отдача важному человеку расценивается как получение от него. И понятно, что в той мере, насколько ощущает человек собственную ничтожность, настолько способен начать ценить величие Творца, и пробуждается в нем желание служить Ему. Если же человек гордец, тогда, говорит Творец, невозможно мне и гордецу быть вместе. В этом смысле говорится, что глупец, грешник и грубиян ходят вместе. Глупцом он называется, потому что не чувствует трепета, то есть не может принизить себя перед Творцом и оценить, какая это огромная честь служить Творцу без всякого вознаграждения. Поэтому не может он получить от Творца мудрость, хохма, и остается глупцом. А быть глупцом означает быть грешником. Как сказано мудрецами, не совершит человек греха, пока не вселится в него дух глупости.
Каждый раз, когда мы читаем, мы чувствуем, что это что-то новое. Новая путаница, новые открытия, новые отношения, новая суть. Келим все время меняется. Наши келим в разуме, сердце. И мы пытаемся вспомнить, что было раньше. Может быть, мы были ближе к пониманию, сейчас забыли. Или же находимся в худшем состоянии. Конечно же, состояние с каждым разом хуже, поскольку раскрываются новые, все более испорченные келим, еще больше, чем прежде. И поэтому необходимо пробудить их, правильно выстроить их. И это требует большего усилия. И так мы продвигаемся в пути, ничего не поделаешь. Работа все более тщательная, все более трудная, требующая все большего внимания, большего преодоления, сопротивления, лени, стыду, гордыни, всевозможных вещей. И так мы продвигаемся. И главное — прийти на самом деле к пониманию кли, каким оно должно быть, поскольку высший свет находится в абсолютном покое. И вся проблема только в келим. Как я должен выстроить свои желания, чтобы они были готовыми к раскрытию света. Свет — это свойство любви и отдачи, неограниченной. Келим — это желание получать, на которое происходит исправление в намерении ради отдачи. Если нет намерения ради отдачи, должно быть сокращение. Если есть, кроме сокращения, еще намерение отдачи, тогда это кли, уже готовое в чем-то находиться в связи со светом, в мере намерения. Мы измеряем намерение, мы не измеряем само кли, желание получать. Может быть, что есть очень большое желание получать, ну, скажем, 100 килограммов, и я сократил его. И, скажем, на 10 килограмм, если я получаю наслаждение, то есть в самом желании получать, и тогда мое намерение будет ради отдачи, тогда я смогу работать с ним, а со всем остальным — нет. Таким образом делится мое желание на часть, которая, в которой производится расчет, а затем на внутреннюю и окончательную часть, конечную. И там, где я могу получать, это очень тонкая часть, это мера нашего внутреннего получения. А кроме того, что мы, кроме этого места, где не можем получать, кроме очень тонкой линии, это вообще то пространство, которым мы не можем заниматься, только не касаться его. Но как, каждый раз, когда мы не касаемся и выясняем, сортируем эти желания «да», эти «нет», в каком порядке и так далее, Это тоже называется, что мы пока что готовим их к исправлению. А затем это происходит за один раз выше, действие многодействующий и собирающий, Рав Паулим Мекапциэль. Тогда как если мы начинаем нашу работу, мы должны помнить, что нет ничего, кроме двух действий. Первое действие — страх, а второе действие — это любовь. Со стороны Творца нет страха, только любовь, поскольку Он не работает с противоположной материей, самому действию. А мы работаем. Поэтому у нас прежде всего существует подготовка со стороны кли, и это страх. И тогда в мере того, насколько у меня есть страх, я продвигаюсь к любви. Ну, может быть, задавайте вопросы и пойдем по ним. Да.
Йосеф Иерусалима и Золтан из Словакии спрашивают, что характеризует истинный страх, истинный трепет и как его достичь?
Это является главным. Нет ничего, кроме страха. Пока что для нас. И любовь тоже всегда выстроена на страхе. Страх? Может быть, страх, когда начинаем духовный путь, когда я начинаю думать, что будет с моей жизнью, ради чего я живу, почему я живу, почему я трачу просто так же жизнь, ведь она проходит. Я просто нахожу в страхе перед жизнью, перед времяпровождением, боясь закончить свою жизнь без всякого итога, более-менее хорошего. Это все называется страхом перед этим миром и страхом перед будущим миром. Страх, когда мы начинаем уже думать вне себя, мы можем сформировать его только с помощью правильного окружения. Потому что я могу путать себя третьим страхом, вроде бы доставлять наслаждение Творцу, делаю, доставляю ли я ему наслаждение или нет, продвигаюсь в этом или нет. Это уже страх перед действием, когда результат находится вне меня, не в моем кармане, не в моей душе, не в этом мире или в будущем, но уже находится вне меня, когда уже он связан с действием отдачи, с результатами отдачи. И здесь я не могу быть уверен, что это именно так. И поэтому я не существую в этом мире один. Но у меня существует особая иллюзия, что есть еще очень много на неживом растительном, животном и человеческом уровне. И я должен их просто сформировать как части моей души. И пока нет у меня страха, что когда я должен беспокоиться о них больше, чем о себе, не называется, что я произвел на себя сокращение, не называется, что я думаю о каком-то действии, подобном Творцу. Поэтому в нашей работе мы должны прежде всего взвешивать, измерять и смотреть, как мы действуем по отношению к окружению. Посмотрите, что пишут каббалисты об окружении, свободный выбор, все мерки, измерения, все действия, когда и борец, и творец тоже находятся внутри окружения. Что значит внутри? Когда я правильно раскрываю свои отношения к группе, к товарищам, раскрывается более широкий килим, я перехожу как бы в более внутреннее измерение, и тогда я начинаю измерять свою связь с Ним. Но это находится одно внутри другого. то есть внутри группы находится связь с Творцом. И не может быть в иной мере, когда я отношусь в другом виде, как я отношусь, чем я отношусь к товарищам. И нам говорят, как объясняет нам Бааль Сулам в статье «Поручительство», что весь мир в моих глазах должен войти в поручительство, что все это относится ко мне, все это мое. И поэтому страх должен быть, смогу ли я доставить наслаждение Творцу. И этого не может быть перед тем, как мы принимаем поручительство, когда каждый беспокоится о том, то есть находится в страхе, беспокоюсь ли я о других. Творец не может быть до этого, он может быть как цель, и твоя забота о других может быть как условие, но одно без другого не работает. От любви к творениям к любви к Творцу, поэтому мы должны произвести нашу работу так, таким образом выстроить ее, чтобы нам было понятно, что это не две вещи, но одно внутри другого, для того, чтобы направить себя к Творцу, как на прицеле. Есть у меня глаз, есть у меня мушка-прицел, и только с помощью этих трех вещей, Израиль, Тора и Творец, таким образом я могу направить себя к цели, и не можно по-другому. И если глаз и только мушка, я могу так и так смотреть, и чтобы сделать единую ось, единое направление, линию, я должен относиться сначала к группе, а затем как к прицелу, а затем как к мушке, к Творцу. И тогда могу направить на Него. И поэтому мы должны понять, что весь страх я могу тогда проверить в группе. Беспокоюсь ли я обо всех? Думаю ли я только о них? Является ли вся моя работа только ради доставления наслаждения им? Направляю ли я к себе или к ним? Беспокоюсь ли я о равенстве и объединении? Это как отец беспокоится во всех своих детях, когда, заботясь о них, он ставит себя ниже их. Потому что они для него главная забота, они для него то, что называется хозяева, и то, что они определяют, это определяет его действия. И так в каждом, он говорит в статье «Поручительство», каждый должен таким образом поступать. И так мы должны работать. И тогда, благодаря нашей работе, получается, что мы действуем не в материальном измерении, а в духовном, когда через нас начинает работать свет, и так мы выходим к реализации науки Каббала в мир, потому что весь мир — это части нашей души. И нет у нас выбора, а только с помощью света прийти и подойти, выяснить эти келим, и тогда эти келим будут сами бежать к нам. Они захотят соединиться, они почувствуют, что здесь у них есть наполнение по сравнению со всем изгнанием, в котором они находятся. Это является именно правильной реализацией. И тогда каждый должен быть соединен с связями поручительства. Поручительством называется, когда я беспокоюсь о каждом, чтобы не было у него недостатка ни в чем. И так каждый должен относиться к другим, насколько это возможно. То есть то, что в моих силах. И тогда, при этом условии, ты получаешь Тору, учение. То есть при этих условиях, при твоих действиях светит свет, который выстраивает все место, также и твою связь с другими, также и часть, и также и связь всей группы с окружающим миром. И тогда есть у тебя Тора, свет в ней возвращает к источнику, только при условии, когда ты, по крайней мере, находишься в устремлении, направлении отдачи к поручительству. Поручительство — это когда я забочусь обо всех. И тогда действует свет изнутри группы, и тогда у группы есть сила выйти на широкие действия по отношению к миру. А иначе сиди, не делай. С чем ты можешь выйти тогда? Что у тебя будет наоборот? Ты вызовешь неправильным порядком по обратное действие света, поскольку свет всегда действует автоматически. И по отношению к тому, как правильно выстроены келим, и тогда ты будешь действовать путем ошибок. Это путь страдания. Это может быть очень неприятным путем и очень сложными вещами, хотя это и много людей, и большая община. Но мы должны понять, что наша работа должна быть тщательной и выстроенной. Даурин.
Если я правильно понял, вы говорили об отношениях поручительства внутри группы, что из них мы создаем между собой духовную силу, и с ее помощью мы обращаемся к широким слоям, к широким массам.
Ну, как говорит Бальсалам, что мы должны уже начать выходить в мир, выйти из нашей...
Теперь мы посмотрим на конец этой схемы. Скажем, мы обращаемся к широким массам без духовной силы, которую мы создали между собой.
Так что мы какое-то учреждение по обеспечению здоровья или педагогики. Кто мы? И если мы не подходим с внутренней духовной силой, тогда мы просто так. Есть много таких компаний, обществ, Greenpeace, дай жить животным и так далее. Тогда нет у нас духовной силы. Кто мы тогда? Мы хотим обучить людей каким-то нравственным нормам, ну, давайте быть хорошими детьми. У тебя есть много таких. И если мы не вооружаемся заранее духовной силой, для чего мне выходить, что есть у меня разум, есть люди более умные, сила, есть такие организации, сколько денег, сколько сил, какие отношения, сколько они понимают во всей политике, во всем, входят в ООН, в ЮНЕСКО, во всевозможные организации международные, знают, как связаться между собой, извлечь пользу. Короче, там вся кухня находится и делается весь этот салат. Мы не способны на это. Никто из нас не способен. Никто. Это должен быть особый человек с особым умом. Он совершенно по-другому думает. И он должен пройти очень трудную школу, многолетнюю. Скажем, Шимон Перес. Даже когда он был молодым, он уже находился рядом с Бен-Гурионом и начал строить себя. Но как он, были десятки и сотни, но он именно отличался в этом, что учитель его направлял и уважал. То есть ты должен понять, что тебя ведет вперед, какова цель и средства для достижения этой цели. Нашей целью является раскрытие Творца миру, а средство для этого — это свет, возвращающий к источнику. Вот и все. В этом наша единственность и уникальность. Кроме этого, нам ничего не нужно. Если мы добавляем к этому другие келим, мы должны очень остерегаться этого. Опасаться. Поэтому сила, с которой мы идем вперед, это поручительство, которое приводит нас к вере. И с помощью этого мы достигаем всего. С помощью чего? Творец воюет за нас, а не я. Я должен только все время приводить себя к тому, чтобы открывать ему этот путь. Это называется войной Творца, работой Творца. Мы все время должны напоминать это себе, все время формировать себя заново, еще немного, еще немного, еще немного. Эта труба, канал, по которому мы проходим, как бы это сказать, сужается все время. Мы должны все больше принимать его форму, форматировать себя в соответствии ему и так продвигаться. И то, что было вчера, было сегодня еще больше, завтра еще больше, и должны видеть себя более в соответствии с источниками, в соответствии с тем, что говорит учитель, и также пытаться не то, чтобы не забывать, мы всегда будем забывать, поскольку обновляется келим, но все-таки понимать, что это является целью. Сколько иногда вдруг мы забываем, путаемся, обновляется келим, мы словно начинаем снова падать в этот мир, потому что кли, которая раскрывается, разбитая кли, опускает меня снова. Я начинаю считаться со всевозможными внешними факторами, и снова я не знаю, где я нахожусь. Но группа должна приходить и поддерживать, требовать. Да?
То есть сила, с помощью которой мы выходим на войну, это поручительство. То есть Творец должен воевать, не мы должны воевать.
Там сказано в статье поручительства, что если мы находимся при условии, которое называется поручительством, условие поручительства называется, когда я беспокоюсь о других. Поручитель. Сказано, даже если ничего, они не будут испытывать никакого недостатка во всем необходимом, скажем, я готов к этому. Если я готов к этому, если все, написано там, если все обязуются, что они будут беспокоиться друг о друге, такая группа называется Исраэль, прямо к Творцу. И тогда полагается ей получить Тору. То есть в мире, в котором они находятся в поручительстве, несмотря на всевозможные условия, разбиения, которые раскрываются в них каждый раз, когда они должны все время укреплять поручительство, каждую минуту заново, в этой мере светит им свет, возвращающий к источнику. И к чему они должны прийти с помощью света, возвращающего к источнику, быть царством служителей и святым народом. И там он также объясняет, что необходимо объяснить народу, народу, там написано, да? Что не как пишет Рамбам, это нужно понять. Но в любом случае, чтобы это было у вас, не как пишет Рамбам, что детям, женщинам раскрывают эту тайну постепенно. Бальсулам говорит, что нужно не больше и не меньше. Есть там такое условие, что необходимо раскрывать. Это уже в окончании статьи, как мне кажется, написано, что необходимо раскрывать им работу Творца в истинном виде. Потому что они находятся уже в таком виде, после разбиения, кризиса всего происходящего, после депрессии, всевозможных вещей. То есть ты обращаешься к людям, которые более-менее чувствуют это, что нет никаких сил и средств изменить что-то в мире. Что ты должен сказать им, что да, работа должна быть работой по отдаче, взаимной отдаче, в очень чистом виде, когда необходимо прийти к этому, и тогда все сложится. Даже не экономить, не беспокоиться, за то, что ты держишься, и чтобы знали. То есть не идти на четверть половину. Нет, мы немного будем изучать, немного так. Нет. Это кредо, как сказать. Когда я верю в это. И что, другое? Другое слово?
Возглашение?
Лозунг? Я не знаю, но это наша основа. Когда мы считаем или провозглашаем, что мир должен прийти именно к такой форме, и все. Да? Ну, и что? Есть коммунисты, есть террористы, фашисты, неважно кто и что, мы в этом. Это все. И об этом говорит наука Каббала, и так мы, то есть, просто раскрывать, быть открытыми, не наполовину или четверть, потому что мы тем самым обманываем себя, мы тем самым искажаем свою работу, портим ее. В той мере, в которой ты говоришь, обращаешься с ложью наружу, ты должен сам облачиться в нее, и не стоит этого делать. Да.
Сейчас здесь есть как бы два круга. Внутренний круг — это наши отношения в группе.
Когда они должны быть выстроены в поручительстве.
Да. И тогда наше обращение к широким массам,
которым мы объясняем, от чего зависит наша хорошая жизнь, от закона поручительства.
Окей, теперь, то, что вы сейчас сказали, что мы объясняем, от чего зависит наша жизнь,
да.
Я могу заниматься этим объяснением таким педагогическим, менторским образом,
да.
Своими земными силами, и объяснять миллиардам.
И тогда ты будешь как учитель в школе. И ничего не стоит тогда, как учитель в школе. Сколько бы мы ни обучали, потому что они еще меньше знают, поскольку никто не обязывает их. Но ты хочешь давать им, чтобы из этого на самом деле что-то получилось, тогда это не своей силой и мощью. Ты должен привести свет, ты должен принести им знания о чем-то, что не находится в нашей природе. А они должны поверить тебе, почувствовать, что то, о чем ты говоришь, это можно реализовать, что можно сделать это, что это на самом деле может осуществиться, с помощью чего. Они будут смотреть на тебя, он какой-то вроде нормальный парень, но что-то у него со сдвигами, фантазиями своими. Как ты объясняешь им в нескольких словах методику, когда, если они чувствуют, что это практическая методика. Как? Кто ты тогда в их глазах? Кибуцник, коммунист или кто? Что ты им объясняешь, что мы любим друг друга, но что еще? Где ты был до сих пор-то? Ты что, не видишь, что происходит в мире? И ты наверняка не так себя ведешь, как говоришь. С помощью чего ты убедишь, что твоя жизнь таким образом устроена? Ты беспокоишься о других? Ты собираешься им объяснять вещи нереальные. То, что Творец пока что пробуждает, кроме тебя, еще несколько тысяч в мире и дает им возможность объединиться вместе, когда есть у тебя какая-то сила. Это не благодаря тебе есть высшая сила, которая таким образом держит тебя. Посмотри на всех наших ребят, которые сидят там за границей или в Израиле по всем группам. Это сила, которая держит нас. Но теперь ты говоришь, я сейчас объясняю вам, как хорошо жить. Что это? Я тебя понимаю. Ты в конце концов понял, что Творец раскрывается только в этом мире, в келим этого мира, в этом месте, именно здесь должно происходить его раскрытие. Нет другого места, нет отношения между нами. В состоянии, в котором мы находимся здесь, эти взаимоотношения должны получить улучшение. И тогда в середине между нами, посередине, в центре между нами, мы почувствуем, что властвует сила любви, это Творец. Мы раскроем его. Мы раскроем его здесь. Как и говорит вся наука Каббала, раскрытие Творца творения в этом мире, поскольку все духовные силы, это называются связи, которые улучшаются и раскрываются между нами. Нет у них места, нет у них ничего, кроме как здесь. И ты можешь подойти к внешним людям, только если есть у тебя сила, когда ты можешь произвести изменения в человеке. Когда я несколько раз объяснял, что я думаю, что нужно делать, люди умные сразу же ответили, что ты хочешь изменить природу? Да, ну иди меняй. Понимаешь? Люди умные, понимающие, это могут быть биологи, зоологи, политики, социологи, неважно. Люди, которые понимают, что здесь происходит, что называется этим миром. Они понимают, что это невозможно. Ученые, что это такое? Ты можешь изменить плюс и минус, силу притяжения. Хотя бы что-то? Нет, не можешь. А если не можешь... Что ты все свои запретения приносишь? Ну, запиши это как содружество и начинай создавать какой-то дух новый в мире. Но ты должен прежде всего быть уверен, что есть у тебя сила реализовать, как ты говоришь, и когда ты обращаешься к кому-то, что есть у тебя возможность дать ему ощущение, что это действует, что это можно реализовать. Как ты передаешь ему это? Потому что без этого твое объяснение ничего не стоит. Просто так, сладкая мечта. Ты должен дать ему ощущение, что ты находишься в поручительстве. Что ты приходишь к нему, и он чувствует, что есть в них что-то, что относится к объединению, взаимному объединению, что есть здесь что-то над природой, над нашей природой. Он не знает, какова его природа. Он же не знает. Он только чувствует, здесь приходит человек. Человек Творца, что называется, божественный человек. И это не смешно для него. Он чувствует, что есть здесь не только подход, но какая-то новая возможность, новое воззрение, восприятие. Ну, буквально новая сила. Когда есть у тебя, как бы это сказать, Бланш, не доказательства. Есть у тебя в руке, есть у тебя инструмент в руке, когда ты можешь реализовать то, что ты говоришь на словах. И тут ты должен только вооружиться поручительством. А иначе высший свет, как он может находиться с тобой? Как он будет действовать через тебя? Через клей поручительства он раскрывается и тогда действует. А без... поручительство. Тогда свет, который действует тебе, это твой эгоизм. Он достигает только эгоистическое желание, и все. И поэтому, если человек не почувствует через тебя, от тебя, что есть у тебя какая-то сила особая, тогда он будет смеяться над тобой. Тогда ты поймешь из этого путем страданий, что тебе надо измениться. Он должен видеть себя, как Моше, опускающегося с горы Синай. О, вчера мы с Сеней говорили об этом. Ага. Это глава Китиса, да? Когда ты опускаешься с горы, у тебя скрижали в руках. Лучи света, светящееся лицо, и так ты опускаешься. Таким он должен видеть тебя. Именно так, когда есть в тебе внутренняя сила над этим миром, потому что ты даешь ему высоту общественного подведения, все это над этим миром. Он говорит, я согласен, дай возможность мне такую. Я готов, я покупаю. Что ты скажешь ему? Нет, мы будем учиться науку каббала. Он скажет, что нет, это воспитание. Какое воспитание? Какое воспитание? Это уже 200 тысяч лет человечество с этим воспитанием. Ну и что дальше? Если этого нет в природе, это поможет? Конечно же, нет. Это как... Кто там? Это Миропшиц, Моше? Когда был спор, что можно изменить природу и с кошкой и мышами. А, Раби Йоханан, да. Да, и рассказывает нам, что это невозможно. Сделай из котов официантов и подбросим мышей, посмотрите, как они отбросят все подносы и побегут за мышами, вот и все. То есть ты будешь воспитывать человека, сделаешь его красивым, все, ты даешь ему какое-то наслаждение перед ним, он отбрасывает все твое воспитание. Нужно изменить природу, и поэтому мы должны быть очень и очень реальными. У тебя есть эта сила или нет? Если нет у тебя этой силы, оставь все свои глупости. Это то, что говорил Рабаш. Иди наслаждайся от жизни. Для чего ты сидишь здесь? Иди в паб, в бар, посиди с товарищами, насладись. Если у тебя пиво, есть у тебя футбольное поле, есть у тебя все. Когда они проходили рядом с футбольным полем, он говорил, о, это особое место, которое нужно уважать. Это оно дает возможность насладиться людям. Ты понимаешь? Наслаждайся, если нет ничего у тебя в жизни, пусть наслаждается этим, что ты хочешь, чтобы просто так, ты думаешь, что просто так все эти игры развивают для того, чтобы занять этим человека. И перевешивающая точка — это идешь ли ты светом, чтобы со светом, чтобы исправить мир, или просто так говоришь глупости? И поэтому для того, чтобы у тебя был свет, возвращающий к источнику, ты должен быть выстроен как кли. И это кли называется поручительством. И об этом нужно прежде всего беспокоиться, иначе не стоит выходить. И вообще не стоит заниматься чем-то. Иди, делай себе жизнь. Да.
Если мы обращаемся со светом к широким массам, это значит, что Творец производит эту работу, а не мы. Если мы обращаемся силой света, это значит, что я даю Творцу воевать, а не своими земными силами. Да, разумеется. И ведь кто я? Правильность нашего пути мы изменим. Средние слои поднимем, мы видим, что происходит. Творец стирает все эти вещи, ничего от них не остается. Слава Богу, Он удерживает нас в такой форме, что мы в состоянии планировать действия, по крайней мере, близкие к правильным. Но все действия, которые не идут вместе со светом, мы видим, что происходит со всеми странами, со всеми правительствами. Мы видим, что происходит в Америке. Через несколько лет ты увидишь, как страна просто развалится. Даже страшно подумать, какие волны это возбудит во всем мире. Но ты видишь, почему? Сегодня время, когда свет должен действовать. А если нет света, то все разрушается. Когда-то было эго большое. Оно удерживало все эти песчинки. Все эти песчинки удерживало вместе. И ты строил весь мир из этого песка, как дети на берегу моря. Сегодня нет. Это исчезает. Эго исчезает, не удерживает. нет у него энергии, нет наполнения, нет чего-то, что наполняло бы его, оживляло бы его. Нету. Что ты мне скажешь? Я ничего не хочу. Вот так я готов до конца жизни прожить у своей мамы, не жениться, ничего, не работать. Ну, дай мне там какую-то маленькую пенсию с 20-летнего возраста. И так вот я буду существовать. Но сегодня эго не работает, потому что не видит в этом пользы. Так с помощью чего ты хочешь что-то построить? Ты видишь, что все разваливается. Везде, во всех странах. Невозможно поверить, что такие империи, что Сирия не была сильной. Смотри, что происходит. Раз, и в течение краткого времени нет страны. Сегодня говорят, что потребуется 30 или даже 50 лет для того, чтобы вернуть в то состояние, которое было. И кто будет этим заниматься? То есть, вскоре ты увидишь просто пустыню. Потому что свет сейчас должен прийти и оживлять килим. И это зависит от Орена, от Орена Леви. Все. Тогда ты должен будешь, дружок, обратиться к миру и дать им методику. И если ты не дашь им эту методику, то прежде всего они обвинят тебя, что ты вызываешь все проблемы в мире, и придут к тебе требовать. Почему это с нами происходит? И что ты скажешь? Как это было в истории? Состояние достаточно серьезное. Я говорю серьезно. Мы не должны быть привязаны только к этому моменту, к текущему моменту. Все может поменяться. Да.
Если я правильно понимаю, что мы выходим в широкие массы, словно есть внешняя оболочка нашего действия, объяснений, наших слов, скажем, которая может выглядеть совершенно приземленной, и должна быть внутренняя дорожка, по которой течет высший свет и дает ощущение, что есть в этом что-то очень особенное.
И даже не особо это скрывать и не стесняться. Да, мы не просто так собираемся воспитывать или там давать какие-то красивые игры, вносить какие-то красивые игры в общество в надежде, что это поможет. Мы хотим привести к исправлению мира. Ну, не говори мира, но как исправить, и это следует из понимания природы. Вот просто так. Обращение к строящей силе, находящейся внутри объединения между людьми. Мы можем выстроить такое объединение между людьми, что там будет, будет строящая сила, исправляющая, меняющая все.
То, что вы сказали, это слова.
Нет. Ты должен излучать, как Моше Рабейну, когда он спускался с горы Синай со скрижалями Завета. Ты должен излучать Тору, силу света, которая может что-то изменить и исправить. Они должны чувствовать это в тебе.
Так есть здесь два уровня. Есть слова, есть ощущения.
Верно.
И может быть, что если я сделаю рентгеновский снимок словам, другие тоже могут говорить то же самое.
Это будет просто смех.
И есть внутренняя боль и ощущение.
Верно, и жаль даже заниматься этим. Буду думать, что ты, ну, или религиозный, или просто такой... Ну, нереалистический, непрактичный.
И то, что определяет, это внутренние изменения, измерения в ощущениях.
Исключительно. Это не ощущение, это свет, который должен действовать. Он действует на тебя, когда ты идешь и объясняешь, и он будет приводить к их исправлению. И к их связи с тобой, и к тому, что, чтобы ты с помощью их желаний тоже находил в группе Творца. Вся эта цепочка должна осуществиться.
И сейчас, когда я выхожу на действия по распространению, я должен, с одной стороны, вести себя на уровне слов, я говорю это на земном уровне, но весь должен быть сфокусирован на внутреннем измерении, чтобы вышел свет и дал ощущение.
Это прежде всего, потому что если этого нет, не надо даже выходить. Ты будешь просто строить смех из себя, даже больше, чем смех. Этим ты приведешь к тому, что свет, который должен был прийти, должен был действовать внутри твоих слов, он будет действовать с обратной стороны, и это приведет к разрушению, к разбиению. То есть к осознанию зла таким длинным путем. Это называется длинный путь или путь страданий. И единственное, когда ты придешь к правильной реализации. Да.
Что с внутренними усилиями, которые вызывают этот свет?
Поручительство. Рвут.
Во время,
чтобы Тора была перед нами, нам необходимо поручительство.
Поручительство в чем?
Во взаимной заботе, взаимном объединении, в том, что все мы равны, что мы все товарищи, что мы все единое целое и так далее и тому подобное. И прежде всего это. И в той мере, в которой это происходит, мы производим действия. И тогда будет успех. Успех может быть и путем страданий, но лучше без этого вообще. Мы действуем не в соответствии с тем, что нас кто-то приглашает на работу, а в соответствии с нашей подготовкой.
Да. Какова связь между работой и между нами, когда мы все равны, объединены все во взаимном поручительстве и обращением к широким массам?
Тогда ты обращаешься к широкой публике с помощью света, который ты удерживаешь в своем правильном кли. Правильное объединение у тебя раскрывает духовный свет. Он еще не полностью раскрыт, но он действует там, как окружающий, он уже находится в тебе. И тогда с его помощью ты можешь обратиться, и свет будет действовать, а не твой язык. От чего сегодня никто не получает никакого впечатления.
И во время действия, если я понимаю, что я выхожу в широкие массы, я должен находиться на два уровня. На уровне словесном.
Это совершенно не важно. Просто совсем не важно. Самое главное, чтобы ты излучал, светил. Моше, ты знаешь, он был косноязычный, у тебя нет проблемы.
Хорошо, но вместо того, чтобы беспокоиться о болтовне, на чем я сосредоточен, что значит болтовня, когда я болтаю просто?
Нет, но все-таки в тебе есть какое-то свечение. Они чувствуют, что оно находится. Они чувствуют, что то, что есть у тебя, они тоже хотят.
Это будет уже следствием?
Да.
В чувстве. И оно зависит, если я правильно понимаю, от интеракции между мной и товарищами.
Верно.
И, то есть я не могу выйти обязательно, если я делаю это только на материальном уровне, земном, в виде болтовни.
Не только это. Если ты объединяешься с другими и живешь жизнью поручительства, или, по крайней мере, стремлением к поручительству, что это для тебя самое важное. И, прежде всего, ты это проверяешь и выстраиваешь. И, собственно, это ты собираешься распространять. Неважно, что ты там говоришь людям, перед которыми ты находишься. Ты находишься в тюрьме, ты говоришь одним образом, в школе другим. Неважно, как ты к ним обращаешься. к, может быть, к единичному человеку. Важен внутренний свет, который светит в тебе, горит в тебе, и тогда они это чувствуют. Почему чувствуют? Потому что их отчаявшийся в изменениях кли этого желает. Да, действительно, мы болтаем, но мы не с помощью этого связываемся, а с тем, насколько есть в тебе или нет соответствующего света. С помощью этого связываются келим. Если у тебя есть, а у них нет, и он уже отчаялся, и он хочет, он прилепляется к тебе. У него нет выбора. Он ждет, когда он сможет связаться с тобой. Он становится как нуква по отношению к как женской части по отношению к мужской.
Если я правильно понимаю, поручительство — это словно код действия связи между людьми, когда образуется равенство.
Это кли. Это арвут, это кли, это связь между нами, это взаимовключение между нами. Так называется арвут, поручительство. Поручительство — это значит, что я поручаюсь за то, что я наполняю твои келим. И с помощью этого я с необходимостью стираю твое эго. Стираю твое эго. Возьми младенца, который чувствует, как маленькое животное, что мама заботится о нем. Насколько он развивается и рад, и расцветает. И сравнить с ребенком в доме сирот, в детском доме, который внутри чувствует, что о нем не заботится, просто дает ему какую-то там бутылочку, чтобы он что-то поел. Насколько тот чувствует, уверен в том, что у него нет недостатка ни в чем, и насколько второй находится в постоянной заботе. Смотри, как различаются их пути развития. Тем, что ты заботишься, ты нейтрализуешь его эго, эго товарища. Он уже не может о себе заботиться. Общество как бы охватывает его и наполняет его всем, что он хочет. Чем наполняет? Мы наполняем не физически, но такой заботой мы приводим свет, и он отключает человека от эго. Человек там не в состоянии. Смотри, что здесь действует. Только свет. Я только раскрываю такие проходы, такие каналы в различных направлениях, только чтобы он подействовал. Я могу подействовать на тебя, как товарищ, так что я могу нейтрализовать твое эго. Ты сам не в состоянии. Если мы начнем думать о тебе, что мы заботимся о тебе, ты прекратишь заботиться о себе. Это закон здорового тела. Когда тело сейчас излечивается, оно так начинает соединяться. Более того, тем, что мы начинаем заботиться о тебе, мы обязываем тебя с необходимостью заботиться о всех. Свет, мы как бы излучаем на тебя свет, и ты начинаешь заботиться о всех. Не о себе. Это называется поручительство. Никто не делает никакого действия, кроме как все по отношению ко всем. И тогда это происходит. И в конечном счете свет действует все. Свет делает все. Только отношение такое должно быть. Представь себе, лучи света начинают связывать всех. Я в каждом нейтрализую его эго. Я обязываю каждого подняться над своим эго и начинать отдавать другим. И что делает тот самый человек? Ничего не делает. Все обязали его измениться, исправиться. Ты понимаешь, что, разумеется, это не мы в состоянии сделать каждый сам с собой, но по отношению к другим, если мы так относимся, приходит свет и это делает. Теперь скажи мне, Тяжело ли изменить нашу природу? С одной стороны, невозможно. С другой стороны, очень легко. Как сказано, это легкая вещь. Каждый, кто заботится и так далее. Нет никакой проблемы. Это действует. Да.
И взаимное это беспокойство между нами в группе называется поручительством. Если это, и это создает в нас духовную силу, с помощью которой мы выходим, по сути.
Оно в нас выстраивает условия, чтобы свет начал протекать между нами, и все привел в порядок. И поручительство тоже не мы делаем, мы только соглашаемся, а свет затем начинает реализовывать в нас это. Со стороны Келим исправляет Келим и наполняет Келим. Да.
И тогда, вследствие этой интеракции между нами, мы обращаемся к широким массам. И что мы хотим, по сути дела, в конце всего процесса привести к той же интеракции, получить свет между людьми?
Именно. Ты должен заботиться о всем мире. И тогда весь мир побежит за тобой. И ты должен заботиться тоже. Не то, что ты собираешься там менять какие-то вещи, насильно, физической силой в этом мире. Только тем, что ты начинаешь излучать им то самое отношение, как к товарищам. Сначала близкий круг, потом чуть дальше, ты увидишь, как это действует. Тот же самый принцип.
То есть распространение — это словно дать распространение этой интеракции взаимного беспокойства между в нашем круге всему человечеству.
Это то, что говорит Раби Элазар, сын Раби Шимона, что весь мир должен войти в отношения поручительства.
И во время распространения это вот называется, что я приношу свет людям, а не болтовню?
Да. Если ты в этом находишься, то ты просто приносишь свет. Ты как канал, как соединитель, как это сказать, как переходник. Да?
Секунду. У меня должно какое-то раздвоение. Я, скажем, собираюсь распространение.
Да.
И я тогда прихожу и должен действовать по отношению к вам в каком-то определенном виде. И, с другой стороны, я должен беспокоиться о взаимном беспокойстве между товарищами, которые находятся в этом.
В этом ты вообще все время находишься. Даже об этом мы не говорим. Ты живешь этим.
Как добавить еще слой действия по отношению к другой публике?
Ты только собираешься их включить в те самые рамки поручительства. И они вдруг чувствуют и смотрят на тебя, как маленькие дети, говорят: «Мы хотим». Без слов. Ну так, ты выпил стакан кофе, чашечку кофе, стакан воды, чтобы войти в контакт с человеком, даже без слов. Да, Дани.
И я вчера был в такого вида интеракции, все, что вы рассказываете, на самом деле, я удивился, насколько это работает, был поражен. Мы вышли с большим намерением, вышли с «нет никого, кроме него», а пока мы болтали там, мы боимся говорить глупости, и очень сфокусирован на этом. Трудно удерживать все эти мысли, трудно сфокусироваться на чем-то.
Любовь. Насколько ты в состоянии находиться в этом ощущении? Не нужно, кроме этого, ничего. Я понимаю, если начинать делать расчеты, тебе необходим огромный компьютер, и ты будешь постоянно заботиться, и ничего из этого не получится. Ты должен чувствовать в сердце, что та любовь, которая есть у тебя по отношению к товарищам, сейчас воздействует на эту фирму или где ты там находишься. Чтобы у них были только связи любви. Да.
Вы сказали, что есть такое состояние трубы, через которое должно пройти
переходник.
Переход, что через него должен пройти свет, чтобы нейтрализовать эгоизм человека.
Да.
Товарищи, как я формирую этот канал, трубу, и что, и как должен реагировать товарищ, чтобы свет прошел? Это ведь две стороны.
Говорят так, что мы как бы обязуемся быть поручителями друг за друга. Расскажи, сколько у тебя на счету денег, что ты собираешься поручаться за меня? Ты знаешь о моих долгах, ты знаешь, сколько проблем есть у меня. Ты знаешь, что, не дай Бог, что-то может со мной произойти, что ты должен будешь покрыть. Сколько у тебя есть миллиардов, чтобы ты наполнил все, чего мне не хватает? Как ты можешь быть поручителем? Ты ручаешься лишь в том, что ты строишь отношение ко мне, чтобы у меня не было нехватки ни в чем. Ты так выстраиваешь себя. Не физически. Физически никто из нас ничего не может сделать. Придет кто-то и скажет: «Ури, не волнуйся, что бы то ни было, за мной Банк оф Америка, армия». Ты видишь? Я как-то видел стадион адвокатов, они закончили курс. Это целый стадион. Вот так у меня есть тоже. Короче говоря, ни в чем не будет тебе нехватки. Ну и что? Ты сможешь тут этому радоваться? Как мы можем простите, как ты можешь на это полагаться? Мы входим в отношения поручительства только с помощью того, что мы открываем Творцу путь, Свету путь. И ты нейтрализуешь его эго. С помощью чего? Тем, что я так отношусь к нему, его эго нейтрализуется, он будет уверен, что так это произойдет? Нет, он уверен, что свет войдет и изменит его отношение к жизни. И он становится новым человеком. Ты не должен показывать ему, что ты что-то знаешь или что-то можешь, и у тебя есть покрытие всего, чего ему не хватает. Тебе не нужно это. Ты должен открыть путь свету. И тогда он вдруг прекращает заботиться.
Как я могу открыть этот путь? Что мне нужно сделать? Что я должен делать? И что он должен?
Отношение, которое над твоим эго. Ты так пытаешься отнестись к нему. Усилие. Все остальное завершит Творец. Творец завершит за меня, но я должен начать. Как говорит Рабаш, если твой груз падает с твоих плеч, тебе помогут. А если он не падает, то ты просто впустую стоишь и плачешь.
Когда вы говорите «отношения», это не сказать «доброе утро», это что-то гораздо более глубокое, чем это. С другой стороны, он должен быть открыт к такому отношению.
Оставь это. Не добавляй слов, которые ты не понимаешь.
Так какая форма отношений должна быть? Что я должен изменить? Или что сделать, чтобы открыть этот канал, переход, о котором вы говорили, быть приятным? Я не знаю, какого решения.
Обязуются находиться во взаимной заботе друг о друге. Насколько мы только в состоянии, в соответствии с нашими текущими состояниями. Если ты ищешь оправдание, то ты это получишь путем страданий, очень тяжелым. Это я тебе гарантирую. И тут нет никакого выхода. Народ Израиля, если он вовремя не делает то, что необходимо, то его заставляют выполнить. Да, Моше.
Мы являем собой большой кли. Вопрос, насколько мы должны находиться в поручительстве. Это начинается. Какой диаметр действий, радиус действий? Петактиква, мировое кли, если один не любит другого, вы сказали, если мы не в поручительстве, ведь мы не придем к этому.
Мы должны находиться в поручительстве с помощью маленькой группы нашей. От маленькой нашей группы к израильским группам и группам во всем мире. Так по отношению ко всем. Да. Вот просто так. Включая все человечество. Как Бальшалом объясняет там, что мы находимся в такой эпохе, когда необходимо приблизиться к реализации Раби Элазара.
Вы однажды мне сказали, что если невозможно удерживать мысль, это потому что нет поручительства. Если бы было поручительство, мы все время могли бы беспокоиться друг о друге.
Ты делай то, что тебе необходимо сделать, и дай свету завершить работу. Я не своими силами, но я должен начать. От меня большего не требуется, но и не меньше. Да. Ну, передайте ему микрофон. Вперед, Саша. Я исхожу из точки, в которой Рамбам сказал, что надо, необходимо раскрывать постепенно. Необходимо понять, почему Рамбам так говорит. Может быть, не все ясно из текста, но я тоже так сказал вкратце, чтобы это не было препятствием. Но мы это выясним.
Несколько жемчужин из сказанного Рава в начале урока. Может быть, можно повторить это?
Не, лучше вопрос, конкретный.
Итак, конкретный вопрос. Связь между страхом и поручительством.
Страх, трепет должен быть основой, основой всего, потому что он следует из желания получить наслаждение, из животного страха, материального, простого, как ребенок, который плачет, даже клетки беспокоятся, наполнять себя или не наполнять, находятся в постоянном движении, как камень, который охраняет все время свою, сохраняет все время свою внутреннюю структуру, защищается от того, чтобы не пришли какие-то внешние силы и не разрушили его структуру. То есть страх — это результат прямой желания получить наслаждение, когда он получает что-то снаружи. Он зависит от того, придет наполнение или не придет. В этом суть страха. Ну, подожди. Теперь от этого страха мы можем начать подниматься к страхам более высоким. Вопрос простой. Что такое более высокие страхи? Более оторваны от моей природы? Или я меняю свою природу таким образом, чтобы страх в ней становился более качественным, менялся качественно? Когда я забочусь о завтра, что значит завтра по отношению к материи? Животное заботится о завтра инстинктивным образом. Собирает там какую-то еду на зиму, там или на лето, неважно. У него есть инстинкт. Даже если ты дашь ему целый чулан с едой, целый склад с едой, все равно птичка, которая заготавливает пищу, она будет действовать в соответствии с инстинктом. Будет строить себе личный склад, личный пищевой склад. Человек, как он отключается от себя? Как он меняет свои келим? Что для него означает завтра? Будущий мир. То есть ощущение какого-то большого изменения в его существовании, что с помощью этого есть другое изменение и так далее. Это не просто нам выяснить. Но страхи есть на разных уровнях. И всегда не следует из желания получать. Я в своем желании получать думаю только о сегодняшнем. Если я не развит, если я более развит, я думаю и о завтрашнем. Если я еще более развит, я чувствую о близких, о родственниках. Чем больше я развиваюсь, тем о больших кругах я думаю. Если я развит настолько, что я чувствую, что я завишу от всего мира, то я забочусь беспокоящийся о всем мире, что произойдет. Скажем, если сейчас будет ядерный взрыв в Японии, мы здесь почувствуем изменения. То есть я и этого боюсь, и так далее, и тому подобное. То есть есть страхи, которые относятся к нашему существованию в этом мире, а есть страхи, которые относятся к существованию в будущем мире. Я хочу здесь заработать и не страдать, насколько это возможно, и я хочу там заработать и не думать о том, что что-то там произошло со мной. Там, потому что есть в моих килим, есть у меня такие килим, которые дают мне ощущение будущего мира. Жизнь и смерть. Как это может быть? Где это происходит в наших келим? Ведь все, что происходит, происходит в моем внутреннем компьютере, внутри желаний и в том, что происходит внутри этих желаний. Ничего другого. Как может быть, что я начну чувствовать это, поскольку мы находимся в таких килим, которые прошли первое сокращение, прошли изменение получения и отдачи в них, и с помощью них я могу почувствовать, что есть противоположное существование, иное. И с помощью этого есть такие такое ощущение, что очень вскоре, что вскоре мое тело умрет, а я начну существовать в каком-то ином виде. У животных такого нет, они не настолько развиты, а я — да. Сейчас у нас есть страх и в наполнении этих килим, как есть страх наполнения моего текущего. Также у меня по отношению к этим килим тоже есть страх, что я их не наполню. Это называется страх будущего мира. И есть люди, которые очень об этом заботятся. Почему? Потому что это кли окружающее, но неограниченное. И тогда я могу работать всю свою жизнь, ограничивать себя, производить действия, что только не скажи мне. И если большая группа говорит мне, что если ты будешь так делать, полагайся на нас, мы уже знаем. Или кто-то там оттуда пришел и рассказал, как бы. И так далее. И тогда я готов наполнять их килим, то есть гарантировать себе наполнение от них. И тогда приходят к политике и всякие эти хохмологи и используют это для того, чтобы исказить мне всю мою жизнь и внести туда такую форму жизни, которая нужна им только, и для этого они обещают мне будущий мир. Какой будущий мир есть, если я нахожусь в этих действиях? Ничего.
Как это можно принять для работы, то, о чем говорит Орен? Как я выхожу в эту публику, если мы говорим о простом страхе, о котором говорит Раф, и приносим людям, и как мы это даем в виде отдачи, в виде чего? Как мы работаем вместе в страхе и поручительстве? Какова связь между ними? Поскольку я понял, что страх — это необходимая вещь.
Страх? Это основное существование, это основное ощущение. Без страха нечего делать. Страх — потерпеть убыток. И тогда какой убыток? Здесь, тут? Что? Но трепет. От трепета мы постепенно приходим к реализации. Что мне делать? Но трепет все время находится в центре действия. И потом над этим страхом уже то, что ты строишь. Но ты всегда должен заботиться о страхе. Что я теряю? На чем я проигрываю?
Но я могу прийти к людям с такой мыслью, что я теряю. Это ведь не практически.
Это возможно, возможно. Приди на наш курс, ты увидишь, что это возможно. Да. Молодой.
Вместе со страхом вопрос мой, по сути дела, такой. много раз во время распространения в последнее время ощущается этот страх на самом деле от гордыни. Перед гордыней мы на самом деле становимся этой трубой, переходником и так далее. На самом деле вопрос такой. Ощущается в распространении, что я боюсь гордыни. И свет уже в таком состоянии не проходит, как будто нету клей уверенности. И эта сила поручительства на самом деле очень мне нужна и дает возможность производить работу.
Вначале должен быть страх, что ты возгордишься, потому что гордость, гордыня стирает все. Сказано, что я, что Творец не может с гордецом находиться в едином месте. В наши дни, в нашем поколении это приводит к неуспеху. Если ты действуешь из гордыни, ты видишь, что там происходит с Лапидом, ты видишь, что происходит. Падают и все, и ничего не остается. И все смеются над ними. Это полный запрет действовать из гордыни, из силы, из чувство превосходства по отношению к внешнему миру и по отношению к товарищам, это вообще-то даже, это даже не смерть, это разрушение, разбиение.
Но я каждый раз открываю снова, что я нахожусь в этом, у меня нет ничего другого, я весь желание получать.
Признак того, что товарищи не дают тебе достаточной поддержки, взаимной, чтобы ты находился в отношении поручительства.
И я говорю, что мне очень подходит эта сила поручительства, потому что, с одной стороны, я хочу находить, бояться, а с другой стороны, я хочу производить действия не из гордыни.
Поручительство не отключает страх. Оно только поднимает тебя над животным страхом, тем, что нейтрализует желание получать и обязывает тебя желать отдавать их другим. Это поручительство. Это поручительство дает тебе. То оно тебе дает и другой уровень страха. Страх, можем ли мы отдавать Творцу. Для чего мы делаем все эти действия в мире? Действительно ли мы доставляем ему этим удовольствие? И тогда ты начинаешь заботиться и чувствовать, что ты вызываешь в нем это. И тогда начинает выстраиваться место, кли, в группе, где мы все концентрируемся. Это место, которое мы строим общим свечением, общей заботой, доставит наслаждение Творцу, это называется, это место называется Иерушалаим, Ир-Ашлима, полный трепет.
Но это со стороны того, что я получаю от группы.
Да. Нет, но и то, что ты даешь группе. В поручительстве, если ты не начнешь отдавать группе, ты не почувствуешь, что есть в ней поручительство. Может быть, есть поручительство между всеми, но ты не чувствуешь. Потому что ты сам выстраиваешь себя к восприятию этого.
Как же я себя могу откалибровать здесь?
Ты начинаешь заботиться, забота.
Есть также материальное выражение этого или только внутреннее? Что я должен делать?
Все время заботиться о том, чтобы, насколько это возможно, действовать, приводить к хорошему, к хорошей связи между людьми.
Что это значит, между связаться всеми с товарищами, пробудить на уроке? Это ведь не то.
Нет, 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 нет.
Так где это действует? Где это находится?
В сердце. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.